Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о подлинности в искусстве и в жизни. У нас сегодня в гостях замечательный человек, писатель, мыслитель, критик, вице-президент Российской академии художеств, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР Андрей Андреевич Золотов. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Павлович. Как сказать уже, добрый вечер, доброй ночи, тем более внутри философской ночи особой хочется пожелать доброты и вам лично, и всем нашим слушателям. И я, если позволите, хочу сказать, что признателен вам за приглашение в эту программу, в эту вашу программу, потому как и радиостанцию «Вера» я, так сказать, слушаю, и ваши программы тоже. И это привлекает очень, знаете, я бы так сказал, спокойной глубиной и невыдуманной содержательностью. Ваша, в частности, последняя программа, посвященная Елене Васильевне Образцовой, меня просто привела в большое волнение, поскольку я хорошо знал Елену Васильевну, мы с ней близко общались, и ее искусство, это даже не искусство, ее жизнь в искусстве.
Андрей Андреевич, я знаю, что вы знали всех, вот, и можете говорить очень интересно и увлекательно о каждом из них часами. Но чтобы мы сегодня с вами пофилософствовали, мне кажется, нам надо задать камертон. И поскольку вы и музыкальный критик, и прежде всего музыкальный критик, и историк музыкального театра, давайте послушаем в качестве такой интродукции музыкальной замечательную арию «Пажа» из мейербервских «Гугенотов» в исполнении великой Зары Александровны Долухановой.
Спасибо, это замечательная идея.
Привет, мой вам, сеньоры! Привет, мой вам, сеньоры! Привет, мой вам!
А вы знали Зару Александровну?
Да, я Зару Александровну знал очень хорошо. Я сделал даже фильм, ну, со своими товарищами, конечно, фильмы делаются не в одиночку, но это были там и мой сценарий, и я там был ее собеседником. С Зарой Александровной мы общались очень творчески, очень тесно. И этот фильм Зара Долуханова, который время от времени его показывали, он произвел тогда очень сильные впечатления, и он был создан в творчестве объединения «Экран». Моим ближайшим соратником, другом был замечательный кинорежиссер Святослав Игоревич Чекин. Он был ученик Сергея Полиняча Герасимова по ВГИКу и был хорошим музыкантом, кончал Центральную музыкальную школу при консерватории, но вот ушел в кино. И мы сделали с ним весь цикл рихтеровских фильмов, и вот фильм о Заре Александровне, и большую часть фильмов с Евгением Александровичем Равинским. Первые четыре были с режиссером Бромбергом, но все остальные были, а их всего 10, были с Чекиным. И вот, знаете, Зара Александровна очень любила Елену Васильевну Образцову. Они друг друга обожали совершенно. Зара Александровна ездила всегда в жюри на конкурсы Образцовой в Петербург. И она отличалась удивительным большим характером. И вот этот большой характер, их это соединяло, сближало с Еленой Васильевной. У той тоже был большой характер. Но... И вот одна маленькая черта, да, которая этот характер характеризует. Характер характеризует. Значит, когда мы завершили фильм, и она его посмотрела, она сказала: «Все, ухожу», а ей было уже порядочно лет, «ухожу». Но еще она выступала в концерт, с концертами. Она сказала: «Все, ухожу, больше меня так красиво никто не снимет». Но когда работа на фильм была завершена, Зара Александровна пригласила всю киногруппу, а это было так человек 10, к себе домой. Квартира у нее была не такая большая, но все-таки не одна комната. Вот. И нас, мы пришли вовремя, все, знаете, никто во фрак не наряжался. И нас просили, там, в большой комнате, мы, значит, расположились, где нам указали, и сказали: «Сейчас она выйдет». Мы сидим, ждем, и вдруг появляется Зара Александровна в кружевном белом концертном платье.
Потрясающе.
И она несет поднос в руках, и там долма, значит, да-да, и напевает эту известную песню, кажется, до Луханяна, боюсь сейчас перепутать, «Малая земля, великая земля». Я говорю: «Зара Александровна, что это вы решили нам Брежнева восславить?» «Мало». Она сказала: «Нет, Армению». Но вот то, что она появилась перед этими тружениками кино, да, не очень-то комфортно и эффектно выглядящим, в белом, концертном, роскошном, кружевном платье, это произвело на всех такое, это было уважение.
Ну вот мы с вами хотели поговорить о подлинности, да? Сейчас очень в моде, знаете, конкурсы двойников, один в один. Считается, что очень хороший певец, если он изумительно точно копирует какого-то другого певца.
Это вот отвратительно.
Можно ли копировать Зару Александровну Долуханову или Елену Васильевну Образцову?
Нет. Нет, это невозможно и не нужно.
А что делает подлинное подлинным? Подлинное ведь предполагает, что противоположность, антоним, это копия, да?
Да, да? Да.
Вот копия. Копия – это то, что штамповка, можно…
Подлинное. Вы ведь историк философии, с вами надо как-то особенно глубоко что-то такое высказывать, особенно глубокое. Подлинное. Да, это, конечно, антоним копии, да? Но подлинное – это, если рассуждать, так сказать, это больше, чем… Это не просто не копия. Подлинное – это настоящее. Это то, что идет при достойном и даже большом, и даже выдающемся мастерстве, идет
из глубины
души и от Господа Бога. Вы знаете, Евгений Александрович Муравинский – великий человек и великий русский дирижер, он рассказывал, это даже есть в моем фильме, что он в молодые годы, первые годы, когда он был, так как он считает, излишне эмоционален. Так что даже, говорит, пот на партитуру, значит, капли пота, значит, и некоторые нотки, значит, особенно в рукописной партитуре, там расплывались. Но однажды на его концерт пришел выдающийся дирижер, приехавший тогда из Германии и работавший в России. И он, говорит, он был невысокого роста, он встал тут справа у рояля, который был уже за пределы сцены, и смотрел на меня. и потом сказал «эхт», «эхт», то есть это настоящее. Угу. Настоящий. Вот это самое немецкое «эхт», понимаете, настоящее, угу. Подлинное.
А еще есть слово «истинное». Еще есть слово «истинное». Вот подлинное,
да,
это истинное.
Да, подлинное – это истинное.
То есть это то, что имеет отношение,
да,
к истине.
Да, да, подлинное,
да?
– это истинное. Подлинное приближает нас к истине и сам приближается в этом бесконечном пути к истине. Понимаете? Подлинное – это то, против чего ты не можешь устоять, понимаете, подлинное. Когда подлинное, знаете, есть замечать, мы можем с вами, тем более вы знаток искусства, мы с вами очень многое можем говорить и об исполнительском искусстве, и о многих художественных проблемах, и больших, и частных. Но, знаете, вы слушаете даже хорошего артиста, и даже замечательного артиста, и вы сидите в зале, а он вам свою работу показывает. А вот как он подготовился к встрече с вами? И дай бог, чтобы он подготовился хорошо, да? И даже уникально. И даже вы можете оценить и беглость его пальцев, и многое чего вы можете оценить. Но вы о нем думаете, да? Он вам нечто демонстрирует, а вы это видите и оцениваете. В каком-то смысле это тоже подлинное, подлинное в смысле настоящее, да, вот, ну, настоящее в смысле действительное, ну, вот он такой, да, и я думаю, Господи, какой голос, какой то, какой. Но, знаете, когда играл Святослав Рихтер, я никогда не мог подумать, да и не только я, как он играет, как. Это все потом, когда идешь домой, по дороге домой, вы можете сказать, Господи, как же это все, как это все сделано? А это было как бы само, как бы свыше, понимаете? И вот это, и так же, как пела когда Елена Васильевна, или когда пел Александр Филиппович Ведерников, понимаете, великий бас, и тоже большой очень друг Георгия Васильевича Свиридова, и интерпретатор его музыки, все было настоящее, по-другому нельзя.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор, вице-президент Российской академии художеств Андрей Андреевич Золотов. Мы говорим сегодня о подлинном в искусстве и в жизни. Вот можно ли сказать, что то ощущение, которое вы описывали, можно назвать художественной правдой? Вот еще одно слово, да, очень русское слово.
Да.
Для нас не столько истина, сколько правда важна.
Да.
Вот, и когда Станиславский говорил «не верю», да, актерам, да, это правда еще связана и с верой.
Да.
Надо поверить.
Да.
Надо поверить в искренность этого человека, надо поверить в человека, надо поверить в какие-то качества, которые этот человек транслирует. Это имеет отношение вообще к религии,
да,
к вере?
Имеет. Имеет очень большое и самое непосредственное отношение к вере. Вы вспомнили, напомнили сейчас, произнесли эту великую формулу Станиславского «верю, не верю». Знаете, можно по молодости лет или по недомыслию значит, говорить о том, ну, ладно, верит, не верит, а где доказательства, понимаете? Но именно вера соединяет все. Вера соединяет, вера снимает вопрос доказательств не потому, что они не нужны или они не возникают, а потому что вера – это есть убеждение, вера есть точность высказывания. Вот Мравинский говорил, что точность и есть выразительность, да? Но вот, знаете, вера, вот эта формула Станиславского «верю, не верю» – это гениальная, совершенно гениальная формула, потому что если я не верю, я не смогу оценить ни красоту голоса, ни оттенки тембра, ни...
Все распадается, да?
Да, распадается. Отдельно, да, почему же? Если красивый голос, ни вы, ни я, не скажем, что это голос некрасивый, да? И то, что красивые, хорошие голоса, тоже редкость, это мы тоже понимаем, и так далее. Но когда происходит нечто, знаете, когда на сцену Малого театра выходила Вера Николаевна Пашенная, а я еще это застал, это буря была, которая стихия, которая сметала все, так сказать, до свидания. Когда выходил Борис Андреевич Бабочкин, вы забывали даже, что это Бабочкин. А думали, господи, что это за человек, который так разговаривает, что так говорит, такая интонация, которая, можно сказать, входит и так сказать, в тебя с острием, понимаете? Вот. Так же, как или когда Олег Иванович Борисов играл в спектакле Льва Додина «Кроткое»,
да,
понимаете?
Да, я видел.
Это было незабываемо. Вот. Или когда тот же Олег Иванович читал стихи, понимаете, Пушкина, понимаете? Или когда вдруг он в спектакле еще у Товстоногова, когда он там служил в БДТ, он сыграл Григория Мелехова, и со своим, как он сам любил шутить, не телосложением, а теловычитанием, да, казалось бы, он не Мелехов, а большой, да еще после актера Глебова в фильме Герасимова, да, и вдруг он вырастал в могучего человека, понимаете? Вот эта внутренняя художественная вера не может быть без веры как таковой.
А в жизни подлинная есть? Мы можем, вот мы говорим об искусстве, но искусство это что? Это уход от реальности или это школа жизни? То есть вот для чего мы так любим искусство, обращаемся к искусству? Чтобы забыться? Или чтобы в искусстве для себя выработать, ну, какой-то механизм, какой-то стиль, да, какую-то форму отношения к людям, к обычным людям?
Да, забыться, ну, может быть, немножко и забыться, но это прийти, искусство позволяет прийти вам настоящее искусство, а не балаган, значит, прийти вам в то состояние, в котором вы себя узнаете, узнавая человека на сцене. Искусство позволяет самого себя узнать, к самому себе лучше относиться, самого себя начать уважать. Вот. Знаете,
то есть найти в себе что-то подлинное, да?
Да.
В себе найти подлинное.
Не во всех. Конечно.
Мы же говорим подлинные чувства,
да,
подлинная любовь.
Да, конечно, да? Подлинные есть, конечно. И вот я уже 25 лет преподаю в Щепкинском училище при Малом театре, и несколько поколений уже прошли. Перед многими из студентов уже теперь известные актеры, в том числе и Малого театра. Но, вы знаете, этому можно учить. Научиться трудно. Характер должен быть. Подлинность вырастает изначально из характера. Из характера. Человек рождается вот таким, каким он родился, и дальше он, либо, обращаясь к Господу, идет по пути
возрастания?
Да. И по пути, так сказать, подлинному.
Угу.
Либо он идет по пути обычному.
Как в сказке, направо, да, пойдешь, да,
да,
Бога найдешь, налево,
да,
пойдешь,
вы знаете,
коня потеряешь.
Я вот со студентами прохожу очень тщательно эту прекрасную работу Гоголя о театре, одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности. Это
из
глава,
выбранных мест.
Глава 14,
да?
Из выбранных мест. И вообще это гениальная книга. Вот. И вот эти гоголевские слова, которые там замечательны, все можно извратить. И всему можно дать дурной смысл. Человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из 5-6 тысяч человек, и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собой, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. отделите только собственно называемый высший театр от тех мишурно-великолепных, мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угождающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. То есть здесь не только о театре, это речь уже и об искусстве как таковом, понимаете? Вот этот разврат вкуса и разврат сердца – это очень опасно. Это реальность. Это реальность.
Но сегодня эстетику, по-моему, больше интересует китч, перформанс, чем какие-то, как мы раньше говорили, универсали или трансцендентали, как красота.
Да, это странно, но это так. Да, я понимаю, что есть и разные виды, и разные жанры, и так далее, и так далее. Все это так. Но когда так много людей идут на концерты рок-групп, и слушают эти тексты, и возбуждаются, и так далее. Да, и там тоже можно выбрать, что получше, что совсем похуже, да? Но то, что, значит, это какой-то массовый психоз, но это так. Хотя я должен сказать, и вы это прекрасно знаете, что сегодня и театральные залы полны, и концертные залы полнятся, понимаете? И вот... Вот одну мысль, если позволите, я хотел бы высказать. Была, так сказать, формула «Искусство принадлежит народу». Потом наступила полоса, когда, так сказать, эта формула стала предметом улыбок, насмешек и так далее.
Оно не принадлежит, его надо продать.
Я так вам скажу, что если искусство и не принадлежит народу, то его нельзя у народа отнимать. Понимаете? Потому что людей, искусство, так называемый мир людей, которые считают себя причастными к искусству, чему-то учились, вообще любят искусство, понимаете? Он прекрасен по-своему и достаточно велик. Мы уже можем заполнить театр, концертный зал, открытие выставки. Нам, собственно говоря... Очень много народу уже не нужно, к сожалению. Но мысль об этих людях не может нас оставлять. Понимаете, когда
Свиридов... То есть о тех людях, которые не пришли
да,
в театр,
да,
не пришли в концертный зал.
Которые не пришли,
зал,
которых да? не позвали, которые далеко живут, которые, да, спасибо телевидению, спасибо средствам массовой информации, очень много
здесь... Но потребность
здесь...
не сформировалась, точно так же, как у многих людей ведь нет потребности в храм ходить. Они говорят, религия, да, мы хорошо относимся. А зачем ходить в храм? По телевизору иногда показывают, да, богослужения.
Знаете,
мне кажется, это близкие вещи.
Это близко. Да? Знаете, но те минуты, которые я переживал на концертах Мравинского и в общении с ним, на концертах Рихтера, на концертах еще я застал Нину Дорлиак и на концертах Елены Васильевны, Зары Александры Долухановой, Александра Филипповича Ведерникова, это то самое переживание, которое потом тебя очень долго-долго питает. Из него рождаются разные состояния души, и любование, и чувство благодарности, и, как бы сказать, мы ведь все очень-очень друг другу обязаны. Вот у вашего любимого героя и моего тоже, значит, Владимира Соловьёва, он же поэт.
Да.
Он же поэт. И, конечно, между его философией, его трактаты философские, они все напоены поэтическим чувством. И вот одно стихотворение, которое вы прекрасно знаете, я его услышал впервые, знаете, в период работы на телевидении в программе вот в объединении «Экран», когда я там 10 лет возглавлял студию фильмов об искусстве, мы, в числе прочего, сделали фильм о замечательном композиторе Анатолии Николаевиче Александрове.
Да.
Это был замечательный, изысканный музыкант. У него учился Роман Леденев, вообще выдающиеся музыканты. Вот. Он был вхож в круг Поленова, там, по родственной линии. Это был замечательный человек. Сценарий этого фильма, помню, написала замечательный такой искусствовед Галина Загянская, почетный член нашей академии. Вот. И вот и Анатолий Николаевич Александров в кадре прочел стихотворение, которое я тогда как-то я понимал, да, «Серебряный век», да, но кто, я не угадал. А потом он прочел вот это стихотворение: «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете, только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете». 16 июня 1892 года. Знаете, вот это ощущение пространства, оно вот подлинное, это ощущение пространства и так какой-то точка, так сказать, ты в нем. Вот это подлинное. Вы это сразу чувствуете, да. Это мастер, да, очень хорошо. Завтра я на его концерт, может быть, пойду, может, не пойду, да. Но когда играет Николай Луганский, я считаю, что это великий вот пианист из ныне сегодняшних, так сказать, реально работающих. Я не ограничиваю никак. Я очень люблю и Владимира Овчинникова, Андрея Диева, так сказать, невольно широкий круг.
Но вы вспомнили Рихтера, и вот я предлагаю, может быть, в вашей книге «Сад Дебюсси», замечательная книга, где вы собрали и ваши статьи, и ваши беседы, и ваши мемуары, вот, там есть потрясающий образ, как вы идете с Рихтером по Москве и выходите на площадь, где сейчас храм Христа Спасителя, а тогда ведь был бассейн Москва, да? И Рихтер видит памятник Энгельсу, и говорит: вот когда поставили памятник Стасову, Владимиру Васильевичу, да?
Вы знаете, это удивительно.
Давайте послушаем завершение вот этого нашего блока.
Вы знаете, я бы хотел из фантазии Шуберта «Скиталец» несколько хотя бы начальных тактов.
Святослав Теофилович Рихтер, да? Святослав Теофилович Рихтер.
Да, Святослав Теофилович Рихтер. Когда-то, знаете, в программе «Время», когда я там работал комментатором, значит, пока там из-за бороды меня не отставили, значит, но все-таки почти 4 года я был в живом эфире, и внутри, вы не поверите, как это, есть какая-то программа, там ты не поверишь, значит, но внутри программы «Время» у меня был свой раздел, который очень гордо назывался «Время об искусстве», и он начинался вот своей такой музыкальной темой, как раз «Скиталец» Шуберта в исполнении Рихтера. Он это играет гениально.
Давайте посмотрим. Слушай.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор, академик, вице-президент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Андрей Андреевич Золотов. Мы говорим сегодня о подлинном в искусстве и в жизни. И вы, насколько вы мне рассказывали, я помню, даже предложили заставку к программе «Время». Это так?
Да, да. И именно так. Это вот нынешняя заставка, которая до сих пор живет, ее там чуть подрезали, но тем не менее она живет, из музыки Свиридова к фильму Михаила Швейцера «Время вперед». И да, вначале там первую неделю была какая-то электронная музыка, ну, мне не показалось, что это хорошо, и я предложил тогдашнему руководству, был председатель гостелерадио Николай Николаевич Месяцев, известная фигура, известная личность, добром вспоминаемая в телевизионных кругах, и он эту идею поддержал, и так фрагмент музыки Свиридова из фильма «Время вперед» стал заставкой программы «Время». И надо сказать, что Георгий Васильевич сам был очень доволен.
Доволен, да?
Доволен, доволен, да. Он даже в одном своем интервью об этом сказал и даже помянул мое имя, что это была, значит, моя идея. Вот. Но, как вы понимаете, музыка замечательная, всеобъемлющая. Она действительно, действительно передает ход времени. Да?
Но ведь Свиридов говорил об этой музыке. Это Кронос, пожирающий своих детей.
Да, да,
то есть время это не что-то такое вот белое, пушистое.
Да. Это он сказал в интервью мне в моем фильме о Свиридове большом. Вот у меня их два, но вот второй фильм «Чистая музыка бытия России Свиридов», он весь построен на нашем развернутом интервью с Георгием Васильевичем. Он там, он был очень умный, мудрый человек. Умный – это не про него. Мудрый, мудрый человек и невероятно экспансивный, горячий, понимаете? И он мог, например, рассматривая того или иного человека или явления с разных сторон, дать совершенно в течение разные характеристики, так сказать, разные. Например, мне он говорил о том, как-то зашел разговор, он завел разговор о песнях Андрея Павловича Петрова, и он о песнях из фильмов, он сказал, с восторгом об этом говорил, и сказал, что вот Петров своими песнями в фильмах, он поднял массовую песню на какой-то очень интеллигентный уровень, очень высоко. И я успел Андрею Павловичу это сказать. Был случай, мы с ним разговаривали, я ему сказал, а вот, знаете, на днях был разговор со Свиридовым, он так высоко отозвался. В каком-то другом случае он был человек очень экспансивный, он очень много, он делал записи, да? Это не дневники. Вот дневники – это у Евгения Александровича Муравинского. Он человек той дворянской культуры, обладал несомненным литературным даром, и вот его книга дневников, которую издала его замечательная супруга Александра Михайловна Вавилина-Муравинская на деньги фонда президента Путина, и надо сказать, что Владимир Владимирович эту книгу видел, и она была ему отправлена и дошла, вот, и я сам видел эту книгу у него на столике, когда он разговаривал незадолго до кончины патриарха Алексея II, была какая-то информация по телевидению об их встрече, и на столе у Путина лежал этот том дневников Муравинского.
Да.
И он, более того, Александра Михайловна рассказывала мне, что Владимир Владимирович ей позвонил и сказал, что вот он листает книгу и под большим впечатлением находится. Я за это, конечно, ему очень-очень благодарен. Вот. Он несколько раз высказывался о Муравинском, Путин. Значит, не так давно в беседе с с одной из многодетных семей из Новосибирска. Значит, он тоже о нем сказал, что ходил на его концерты и был под большим впечатлением. И еще раз на юбилее Юрия Хатуевича Темирканова, значит, он тоже сказал, вот ваш предшественник работал здесь, великий дирижер Муравинский, работал здесь более полувека. То есть я низкий поклон еще нашему президенту еще и за такое внимание к личности.
Свиридовские дневники, они чем отличаются? То есть вот свиридовские дневники, я их, ну, читал. То есть у меня ощущение, что это такой философский дневник. То есть
да.
Свиридов же не пишет там или мало пишет о каких-то событиях жизни. Он в основном,
вы знаете,
размышляет.
Вы имеете в виду вот эту книгу, книгу высказываний
Свиридова?
Свиридова, да?
Да, да,
да. Значит, это непростой, так сказать, вопрос. Угу. Дело в том, что вообще непростой вопрос публикация дневников и того, что человек пишет для себя.
Угу.
Это некоторые считают, что когда люди пишут для себя, то они все равно рассчитывают, что это будет угу. когда-то. Я так не думаю. Может, так кто-то и думает, но не все. Когда человек пишет что-то для себя, он вряд ли думает, что это кто-то еще будет читать. И конечно, публикация записей – это не дневник, это записи для себя. Это записи для себя очень горячего и импульсивного человека. Он мог в эти записи включить и...
Не очень хорошее рассказывание.
Нет, ему понравилось, ему какое-то газетное стихотворение по своей идее, по всему, он его выписывал, понимаете? Хотя Свиридов был грандиозная личность, которая несла в себе целый, не даже не целый мир, а много миров, понимаете? Да, таких, ну, художественных и не только. И это сложный человек, сложный. Поэтому я сейчас не хочу входить в обсуждение.
Его вера свиридовская, он же много писал, песнопения, молитвы.
Да,
даже в поэме...
Да, он был человек глубоко верующий, глубоко
да.
верующий. И песнопения и молитвы, это... Я, кстати, был первым рецензентом этого сочинения, причем опубликовал рецензию в газете «Правда», что по тем временам было тоже весьма, так сказать, весьма вот, важно, во всяком случае. Песнопения и молитвы, которые потрясающе исполнял Чернушенко, этот великий хормейстер, понимаете, да, вот, и со своей петербургской капеллы, ну и другие хоры тоже замечательные, Это особое высказывание. Это не написано на случай. Это не написано в расчете, что это будет использоваться в церковных службах, хотя некоторые хоры из песнопений звучат время от времени и в большой церковной службе, в том же, вот, в храме Христа Спасителя. Такое было.
Даже во Франции, мне рассказывали, католический хор исполняет Свиридова. То есть они поют музыку Свиридова.
Как я слушал в Берлине однажды, как английский камерный хор пел «Памяти Юрлова», этот хоровой концерт Свиридова, замечательный совершенно. Вот. Свиридов, конечно, фигура грандиознейшая, грандиознейшая. Не люблю слово «последний», но, во всяком случае, наверное, на данный момент это точно не то, что на данный, это реально завершение какой-то эпохи в русской музыке. Это великий композитор. Вот Шостакович, Прокофьев и Свиридов. Вот это три человека. Ну, и, конечно, Стравинский, но это уже другая история. Понимаете? Между прочим, когда Игорь Федорович Стравинский был в Москве, и ему давали послушать музыку советских композиторов, он, это известный факт, он остановился на поэме памяти Есенина Свиридова. А еще одну такую мировую реакцию, я вам скажу, был такой великий, действительно великий, оперный режиссер, австро-немецкий Вальтер Фельдзенштейн, или у нас его пишут Вальтер Фельдзенштейн, как у нас принято, создатель Берлинского театра комische опер. И он, это была фигура масштаба Станиславского. Вот. И я много с ним общался, был, много знал его спектакли. И когда он поставил в Москве «Кармен Бизе» в оригинальной редакции с прозаическими диалогами, он однажды был у меня в гостях, и я ему дал послушать курские песни Свиридова. И вы знаете, его реакцию я никогда не забыл. Он сказал: «Это русский реквием». Вот это понимание того, что это...
А вот среди интерпретаторов, да, Свиридова были такие же подлинные люди, как он,
да,
которые,
конечно,
были сотворцами?
Это Александр Александрович Юрлов, угу, конечно, это Чернушенко, это, конечно, Владимир Николаевич Минин, вот, это если из хоровых коллективов.
А из вокалистов?
А из вокалистов это Александр Филиппович Ведерников, Елена Васильевна Образцова, Евгений Евгеньевич Нестеренко. Вот, в свою лепту внес Пивко, который, так сказать, тоже пел Свиридова и очень хорошо. Вот. И, конечно, последнее время очень был увлечен Георгий Васильевич Хворостовским. Вот. Ему хотелось. Вообще, он был заинтересован, как бы он проявлял интерес к молодым артистам. И в этом стояла, знаете, во-первых, оценка ощущений. Он очень любил Атлантова. Вот в «Известиях» в пору моей там работы как раз был конкурс Чайковского, когда Атлантов получил золотую медаль на конкурсе здесь Чайковского, и Свиридов сказал, что я хочу написать. И он, значит, написал такую рецензию, и название было «Певцы», знаете, по Тургеневу. Вот.
А очень... какой бы вы выбрали романс Свиридова? Вот в чем исполнение, которое мы могли бы с вами послушать? Вот,
вы знаете, я бы выбрал бы много романсов. Это даже нельзя назвать романс. Вот это сложное... Вот, да, конечно, романс. Романс, песня. Да. Вот это немецкое лид, да, больше, конечно, все это выражает. Но песня... Да, что-то больше романс, что-то меньше романс. Вы знаете, очень я бы хотел много чего. Я бы хотел, например, чтобы Александр Филиппович Ведерников спел вслед за Еленой Васильевной. Мы бы послушали то, как он пел эту свиридовскую «Слезу». Это очень интересно, потому что, когда вы в своей передаче сказали, что вот Свиридов, конечно, выполнил ее волю, но сам был не очень доволен ее интерпретацией, ну, Свиридов-то был влюблен в Образцову. Я же бывал на их совместных репетициях.
Ну, без любви ничего,
да,
не бывает в искусстве.
Да, знаете, а вообще в нее влюбиться было невозможно. Не влюбиться невозможно. Это был человек какой-то ослепительной, проникающей энергетики.
И тем не менее мы слушаем «Слезу» в исполнении,
да,
Александра Филипповича
Ведерникова. Да, и вот я бы хотел «Слезу», да.
Ехал раз извозчик, ехал да взгрустну, и слеза его горючая покатилась на щеку. Со щеки она упала и попала на кафтан. С кафтана-то соскочила и попала на портки. А с портков слеза упала прямо подметку просочился и упал на песок. На песок она упала, да горючая слеза. У канавы возле дома, где Настасьюшка жила. Не подмял. Дворник в красной был рубахе, брюки писаны змеей, сапоги-то заботца цирой, а калуши с ремешком. А в деревне-то невеста, и зовут его Ерем.
Thank you.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, академик, вице-президент Российской академии художеств Андрей Андреевич Золотов. Мы говорим сегодня о подлинности в искусстве и в жизни. И такая потрясающая череда, галерея актеров, певцов, композиторов, дирижеров, которая прошла перед вами. Даже философа вы вспомнили, Владимира Соловьева, который тоже вам близок. А вот кого еще из философов вы бы назвали? Вот,
из философов?
Да, который в вашем кругозоре, да, в вашей жизни. Да.
Не только в моем кругозоре.
Вот вы цитируете постоянно переписку Гёте.
Я не могу сказать, что в моем кругу, но я входил в этот круг, я их видел, да, и сидел за столом. Но для меня это Габричевский, да, Александр Георгиевич Габричевский – фантастическая личность. Он не только историк архитектуры, но это он и знаток музыкального искусства, и переводчик. И, конечно, применительно к размышлениям об искусстве, это, конечно, огромный философ.
Шпетовец, да?
Да.
Шпетовец,
да.
Из Гахна, Государственной академии
художеств. Вот его этот том «Морфология искусства», который был издан, понимаете, не так давно, он замечательный. Знаете, его работа, там, скажем, о Желтовском, много. Он был настоящий такой теоретик. Вот. Я бы... Ну как, я знал и высочайше очень ценю труды Валентина Фердинандовича Асмуса, с которым я имел возможность, так сказать, вот видеть его, как сейчас вижу вас. Вот. Я... Знаете, люди... какого-то настоящие, вот, подлинные, они обязательно были философы. Генри Густавович Нейгауз был философ. Философ. Да, в своем он выражал свои мысли всегда очень ярко, эмоционально, не просто там с подъемом, а его мысль проходила через его чувства. И было. У него, например, один его афоризм замечательный. Он написал рецензию на исполнение Рихтером трех последних сонат Бетховена в «Известиях». И я это опубликовал. Мы это тогда опубликовали при главном редакторе Алексея Джубея. Вот. И там такая была мысль. Самое высокое и есть самое доступное. Вот, казалось бы, да? Поди-ка. А вот, да, а потому что это самое-самое высокое, я могу... не знать чего-то и узнать потом, не понять сегодня и приблизиться к пониманию потом. Но я понимаю, что это настоящее, что это большое, что это правда. Да, я к этой правде, может быть, еще не могу, но я чувствую, что это правда. Понимаете? Мне кажется, что вот это ощущение подлинности. Почему мы сегодня говорим, так сказать, не только не просто о подлинности, но о сбережении подлинности. Это все, понимаете, очень легко убрать что-то. Вот, да, этого... А я сделаю вид, что этого нет, а я это забуду, а я про это скажу какую-нибудь глупость. Ну, например, недавно, я уж, что называется, долго терпел, переиздали книгу об Эмиле Гиллисе, значит, такого автора, Григория Гордона, это был пианист и профессор в Гнесинском институте. Он очень любит Гиллиса. Замечательно. Он написал о нем целую книгу. Но эта книга проникнута, так сказать, антирихтеровским таким духом, понимаете?
Да,
вплоть
да,
до
да.
того, вплоть до того, что там написано, что вот, значит, Золотов пишет, что, значит, Рихтер скромный. Да Рихтер, он возил, понимаете, Золотова за собой со съемочной группой, чтобы он его снимал. Неправда, ложь. Никогда никуда не возил, ничего не снимал. Но это вот как бы...
Ну, это Рихтер и Гиллиц, это два кумира были. Это
да.
Как
да,
Козловский и Лемешев.
Замечательно.
Да?
Вот и скажите про Гиллица, да, то, что ему да, положено, да. И о нем вы понимаете больше меня, лучше меня это чувствуете. Я его тоже бывал на многих его концертах и даже с ним имел встречи и беседы. И имею о нем самое высокое представление. Кстати, могу сказать, что однажды я спросил у Святослава Теофиловича Рихтера, почему бы ему не сыграть все пять концертов Бетховена.
Угу.
Он мне на это в ответ сказал, что да, это хорошо в просветительских целях сыграть все пять, и целый ряд замечательных пианистов это делают, но у автора это не единый цикл, это просто отдельные произведения, да, и поэтому автор не предполагал исполнение. А кроме того, он сказал, пятый концерт лучше Гилельса сыграть невозможно.
Потрясающе, да.
Вот это...
Признание мастера.
Вот это да. Вот. Лучше Гилельса сыграть. То есть он... А еще был случай. Это к вопросу о том, что подлинное, почему это надо сберегать. Потому что это надо хотя бы как пример кому-то показывать. Вы вспомнили о нашей вечерней прогулке, которая с Рихтером, и когда он увидел памятник Энгельсу и сказал, что когда поставили памятник Стасову. Однажды была у нас еще одна прогулка, и увидели афишу одной пианистки, не слишком широко известной. Она играла от Москонцерта, как правило, что считалось, как бы сказать, вторым разрядом по сравнению с концертами от филармонии. Он меня спросил, вы ее слышали? Я говорю, извините, но нет. Это жаль, это ваша большая ошибка. Мы с ней вместе учились. Она... великолепно играла, и начал мне перечислять, какие этюды Шопена она играла великолепно. Широта. Вот мы пришли к очень серьезной мысли. Конфликты и в искусстве, и не в искусстве тоже идут, на мой взгляд, еще и от несовпадения масштабов личностей. Личность может быть яркая и замечательная, и все, а масштаб не тот. Знаете, это очень, очень такой грустный. Я был однажды на Новодевичьем, ну, не однажды, я там бываю часто, уже много близких людей, был на Новодевичьем кладбище у могилы Наташи Бессмертновой, Натальи Бессмертновой, великой балерины, моего друга. А рядом похоронен академик-трансплантолог Шумаков. И стоит маленький человек рядом и рассматривает эту довольно громоздкую, большую скульптуру Шумакова. И он явно хочет поговорить со мной. А я стою рядом у другого, у бессмертного. А он, наконец, обращаясь ко мне и показывая на эту скульптуру Шумакова, говорит, не похож. А я говорю, а что не похож? Ну, я уже был вынужден включиться в разговор. Угу. Я говорю, а что не похож? Вы его хорошо знали? Он говорит... размер не тот, я его портной.
Потрясающе.
А? Взгляд портного на искусство. Размер не тот, я его портной. Но помимо, так сказать, взгляда портного на искусство, это, так сказать, а близок он ему, этот человек, он ему близок. Он для него, хоть и покинул этот мир, но для него родной. Он костюмы ему шил, размер не тот.
Как знаете, Бахтин говорит, да, что да, человек да, дан да, в пространстве, да, в теле, да, другой,
вот этот
его
размер...
можно обнять, да, его можно поцеловать, да, его да, можно да, прижать
и
к
вот
себе.
Я еще раз хочу, чувствую, что уже у нас времени-то мало, но вот вы, спасибо вам, что вы упомянули Владимира Васильевича Стасова, ему в этом году было бы 200 лет со дня рождения, вот, мы в Академии художеств провели большую конференцию, посвященную Стасову, в Петербурге, в Национальной библиотеке тоже провели большую, даже раньше нас, прямо в январе, тоже большую замечательную конференцию. Вот в письме Владимир Васильевич написал: «Не тот большой художник, кто только фуги, руки и ноги, ну, то есть изобразительное искусство, знает и умеет, а у кого внутри растет и зреет правда». У кого внутри ревнивые и беспокойные, никогда не замолкающие чувства истины на все, на все. Это вот письмо 1876 года.
Это замечательная цитата, потому что Михайловский говорил, что есть правда истина и есть правда справедливость. И что правда – это что-то другое. Но ведь правда и истина – это два названия одного и того
да,
же.
Да, да, чувство истины, да, да. К истине можно только... пытаться приблизиться, но чувство истины, ощущение, а, это echt, это настоящее, да? А Купер, это был дирижер, так сказать, Купер, который в то время работал в Мариинском театре. Вот Купер, значит, пришел на концерт Моровинского. И вот если мы близимся к концу, то у меня будет большая просьба в конце дать маленький фрагмент из Альпийской симфонии Рихарда Штрауса в исполнении Евгения Александровича Моровинского. Вы знаете, это он играл эту симфонию не как вот просто подъем в горы и спуск с горы, а как жизнь, подъем и спуск. Это было невероятно трагично и в то же время светло, и, как бы сказать, ну вот, приемля жизнь, какова она есть. Рихард Штраус, как раз вот, когда он писал Альпийскую симфонию, 15-й год, он жил, значит, в предгорьях Альп, это такой альпийский, значит, городок, Гармиш-Партенкирхен, и я поехал туда однажды, и нашел дом Рихарда Штрауса, обошел вокруг, нашел его могилу на кладбище, он там похоронен. Но я, прежде чем я все это мне удалось, я очень многих спрашивал вообще, где вот, а где тут вот дом Рихарда Штрауса, а где? Никто ничего не знал. Никто ничего не знал. Вот. То есть это, как бы сказать, человек, конечно, не обязан все знать и все помнить, но. Но что-то подлинное мы должны сберегать.
Давайте продолжим, но сегодня остановимся на Моровинском, да. Да, на Альпийской симфонии, да, Моровинского.
Да. Евгений Александрович был потрясающий был человек.
Я хочу только поблагодарить нашего гостя, академика и вице-президента Академии художеств Андрея Андреевича Золотова, который всегда открывает нам дорогу к миру подлинного, да, к подлинного искусства, подлинных эмоций, подлинных чувств, подлинных знаний. Спасибо вам за то, что вы пришли.
Спасибо вам за возможность поговорить о том, что нам обоим дорого, а для искусства и для культуры, ну, драгоценно.
Спасибо. Спасибо вам.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.